Станислав Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, дорогие коллеги.
Рад приветствовать. Давайте начнем с вашего позволения. Вот, собственно, с этого скандала, который вокруг ПАСЕ произошел между, значит, Гарри Кимовичем сначала и Владимиром Кормурзой, а потом между всеми. Даже, знаете, как в Слуне, собственно говоря, как-то кто-то там повздорил с барменом или с топером или с кем-то еще, и потом уже махается весь салон. И хотел вас спросить, как вы смотрите на этот процесс, и будет ли сформирована в результате российская делегация в парламентской ассамблее Совета Европы, имеет ли она какое-то значение?
Это два разных вопроса, согласитесь.
Я вам много, я три задавал на самом деле.
И пригласили участвовать в драке.
Один, видимо, не заметили.
Да, видите как. Но если отсчитывать от нуля, то как раз три. Неплохой слоган для делегации: что посеешь, что и пожнешь. Это, как говорил министр-администратор в обыкновенном чуде Шварца, ко всем относится. Я не сомневаюсь, что делегацию удастся сформировать. Я даже думаю, для того, чтобы оливковых ветвей было чуть больше одной, и вообще был сплошной океан оливкового масла, которого столь не хватает для хорошей физиологии релоканта, можно еще помириться с основной кремлевской делегацией в ПАСЕ и включить состав Петра Толстого, например. И тогда уже гармония будет полной, просто под предлогом того, что нужно поддерживать связь с русской классикой и русской землей. А имеет ли это значение? Ну, скажем так, это сюжет чуть более дискутабельный, скажу я интеллигентно. Во всяком случае, в силу слабой информированности мне об этом значении пока ничего не известно. Будем надеяться, что нам это разъяснят. Как принято говорить в правоохранительных органах, я вас разъясню. Вот будем надеяться, что нас разъяснят на эту тему в ближайшее время, потому что главное, на мой взгляд, и единственное, чем может заниматься делегация российских оппозиционеров и релокантов в ПАСЕ или в любом другом институте земного шара, это как-то защищать права аналогичных российских антивоенных и антитоталитарных релокантов, которых довольно много, а также способствовать релокации тех, кому просто физически невозможно оставаться в РФ по мере ужесточения тоталитарного режима при наличии определенных взглядов и критического отношения к существующему строю. И если это получится, это замечательно. В этом смысле мне, как рядовому релоканту, совершенно все равно. Да простится мне это утверждение, кто там будет в составе этой делегации, если она будет справляться со своими обязанностями. Мне кажется, что идеально были бы два сопредседателя, символизирующие союз молодости и опыта, точнее, опыта и молодости. Это Михаил Борис Ходорковский и Владимир Владимирович Кара-Мурза. Тем более, что Владимира Владимировича вышибить можно только Владимиром Владимировичем, это очевидно. Вот, это рабочие колхозницы российской релокации. Очень трудно сказать, кто из них кто, но в таких в ДЭ обстановке, да, не так важно. Все примерно унисекс. Так что, если не включать Петра Толстого, то значит, что председателей будет только два. В основном состав кажется мне вполне гармоничным. Хотя можно, в принципе, я думал над тем, чтобы предложить, вот, как, пока идут эти борения, всегда побеждает кто-то третий, как вы правильно заметили, Александр Владимирович, потому что это третий вопрос, которого никто не замечает. И тут ключевое слово – покер. Я просто обратил внимание, что Максима Евгеньевича Каца почему-то нет в делегации. Хотя он, безусловно, видный и влиятельный российский оппозиционер в релокации. А тут как раз вот вратарь, как его зовут, вот российский вратарь Пари Сен-Жермен, как Матвей Сафонов его зовут, как раз отбил 4 пенальти. Это ключевое событие, сравнимое с покером, поскольку комбинации вообще в покере, в футболе, все, что везде, где 4 гола или отбитых пенальти, это покер. В прошлом десятилетии, не даже в позапрошлом, покером в составе лондонского арсенала прославился другой легендарный российский футболист Андрей Аршавин. Ну и, наконец, в области покера отметился бывший лучший наопальный митрополит РПЦМП Евгений Сиротенко, митрополит Нестор, который стал, оказывается, чемпионом по покеру где-то сначала в Европе, а потом в Панаме, за что РПЦМП немилосердно его лишило должности митрополита, но сам оставил. Он был патриаршим экзархом Западной Европы. Поэтому, мне кажется, эти четыре фигуры, тоже образующие покер, могли бы рассматриваться как альтернативные делегации, тем более у всех у них, в отличие от базовой делегации, есть опыт гигантских успехов в области как покера, так и других видов спорта.
Ну, вообще, далеко ушел Станислав Александрович немножко. Но как вы видите генезис того конфликта, который произошел в, вот, внутри российской оппозиции? Он, наверное, не то чтобы произошел ровно в том самом парижском ресторане, потому что понятно, что эти конфликты постоянно происходят. Но вот нынешнее обострение, оно в связи с чем?
А как назывался этот ресторан, нам неизвестно?
К сожалению, я упустил это название.
Да, пропал прекрасный пиар-акс, мне кажется. Надо с этим разобраться как-то, чтобы ресторан увековечить. И предупредить всех, что, конечно, популярность вырастет по ходу в этот ресторан, но какие-то конфликтные ситуации могут возникнуть на ровном месте. Ну, есть хорошая русская пословица, почему нельзя, вернее, загадка. Почему нельзя разделить все на всех? Знаете такое, коллеги? Почему нельзя разделить все на всех? Потому что всего мало, а всех много.
И когда российские... Поделить-то можно, но достанется помалу, а так?
Вот. Ну, то есть, поэтому российские оппозиционеры и локации, у них есть общая миссия, она гигантская, но все равно самих оппозиционеров еще больше. Естественно, тоталитарный режим в большом количестве. А поэтому, разумеется, при отсутствии, на мой взгляд, достижимых созидательных целей, которые в равной степени принимались и понимались бы всеми участниками концессии, ну, так сказать, вот возникает такая почва для конфликтов, которые не умолкают никогда, мне кажется, немолчные шумы этих конфликтов. И, собственно, то, что произошло в парижском ресторане, по-моему, не самое острое из случившегося с российской оппозицией в релокации за последние годы, не так ли? Не будем, может быть, лишний раз вспоминать всякое грустное, чтобы его не популяризировать, ну, посредством синдрома эффекта Стрейзен, он же синдром Герострата, как известно. Поскольку, постановив забыть Герострата, тем самым его возвеличили и увековечили в мировой истории. Вот, но мы, то есть ничего, скажем, качественно нового с российской оппозицией в релокации в этом парижском ресторане не случилось.
А как полагаете, процесс формирования вот этой самой делегации, он имеет отношение к конфликту? Это последний вопрос, больше не буду занудствовать на эту тему, я имею в виду.
Ну, я думаю, что об этом надо спрашивать участников процесса, от которых я космически далек. И, ну, как говорят, они сами имеют, да, потому что кто-то хотел выбирать эту делегацию прямым, равным, тайным и каким-то еще голосованием, как там, четырехвостка, как расшифровывается. Вот. А кто-то решил сформировать ее априори. Но в итоге, как правильно было замечено Ольгой Евгеньевной, достигнут компромисс, которым не хватает только Петра Толстого для полной гармонии, она же современная идиллия, и бог даст, дай бог, чтобы этот компромисс реализовался. Потому что там представители разных столиков этого парижского ресторана, помните, как у Фазиля Абдулловича Искандарова были допущены к столу, допущены к столику и сверхдопущены к столику. Вот с разных столиков клиенты ресторана находятся в делегации. И это само по себе, наверное, отрадно, если мы поймем, чем делегация будет заниматься, какую пользу она принесет нам, рядовым релокантам.
Тут наши привилегированные зрители, которые подписаны на канал, на YouTube-канал Breakfast Show и стоят в чате патронов нашего канала, спрашивают, вот вы употребляете слово «релоканты». Означает ли это, что вы надеетесь на возвращение в обозримом будущем, и чем в вашем понимании релоканты отличаются от иммигрантов?
Я надеюсь не просто на возвращение, а на эпоху возвращений, в которой главным героем, в отличие от уходящей эпохи просвещения, будет не Фауст с его безграничной жаждой познания и власти над природой, а Одиссей. То есть персонаж, весь сценарий жизни которого подчинен идее возвращения. Куда? К себе домой, на Итаку, то есть к самому себе. В этом смысле, безусловно, я рассчитываю на возвращение, но не в Российскую Федерацию. Об этом я, собственно, не думаю. И самой главной своей задачей, как рядового пока еще гражданина Российской Федерации, считаю преодолеть ту силу притяжения, которая манит нас куда-то, вот, пусть даже не физически в Российскую Федерацию, но в ее ментальное поле, заставляя нас обсуждать как родное, например, судьбу квартиры Ларисы Александровны Долиной, она же Полина Луи. Вот. Но и думаю, что, в общем, тоталитарный режим достаточно прочен. Но даже если с ним что-то случится и откроются юридические возможности мне для возвращения в РФ, то это будет как визит на другую планету. То есть я совершенно не тешу себя иллюзиями, что там меня не то что с восторгом примут, а вообще вспомнят, кто я такой. Поэтому я стараюсь выстраивать свою жизнь, чтобы не зависеть вот от этого географического маршрута из никуда в ниоткуда, как сказал классик.
Продолжим тогда. Значит, уже не связано с ПАСЕ. У нас очередной виток, очередной раунд, значит, переговоров. Там он делится на два таких, как модно сейчас выражаться, трека. Один сегодня в Брюсселе – это про российские активы. И второй – это закончились переговоры в Берлине между союзниками Украины. И теперь российско-американская встреча в Майами. Чего ждать от этих двух мероприятий и насколько они могут принести какие-то результаты вообще?
Ну, какие-то результаты они принесут обязательно. Поскольку, как говорил известный военный теоретик Швейк, никогда так не бывало, чтобы ничего не было. Да? Это же будет. Я надеюсь, что в Майами все-таки будут сформулированы условия для прекращения боевых действий высокой интенсивности в кратчайшие сроки, скажем, к Новому году. Дональд Трамп требовал, чтобы все договоренности были до западного Рождества 25 декабря. А в Брюсселе же вряд ли Евросоюз договорится о конфискации российских активов. И дело не в том, что эти активы российские, а в том, что любая процедура их конфискации без участия суда и соответствующего судебного решения, в общем, сильно нарушает сам дух и философию европейского права, а значит, качественно влияет на инвестиционный климат в Евросоюзе. Чего Европа при всем том позволить себе пока не может.
Это обе части, да, и Майами, и то, что будет в Брюсселе. Ну, посмотрим, осталось не так уж долго. Возвращаясь к, собственно, российским новостям, вы сами упомянули, значит, большое событие, за которым следили миллионы, по обе стороны, так сказать, релокации, по обе стороны границы, это кейс с квартиры Ларисы Долиной. Почему он так важен для всех?
И подождите секундочку, я как раз смотрю сейчас очень внимательно на свежайшую новость, которая только что капнула. Так. У нас Долина продала квартиру в состоянии психического расстройства. ТАСС уполномочен заявить. У нас новости экспертизы, Верховный суд заявил одно, другое, третье.
Подождите, она же говорила, что...
А теперь после решения Верховного суда этой экспертизы оказалось недостаточно. Нужно делать другую экспертизу, потому что та еще вот не учитывает решение Верховного суда.
Угу. Окей. Хорошо, давайте вернемся, собственно, к важности для нас кейса Долиной. Или не важности, не знаю.
Ну, объективно, как мне кажется, он не очень важен, но субъективно, конечно, он важен для самых разных сторон. Во-первых, в Российской Федерации как-то должна развертываться борьба за справедливость, поскольку подавляющее большинство многонационального РФ народа ощущает сознательно и бессознательно глубокую несправедливость русской жизни. Но бороться же с Владимиром Владимировичем Путиным невозможно, значит, надо перенести центр тяжести борьбы в какое-то альтернативное пространство, которым и стал сюжет с квартиры Ларисы Александровны Долиной. С другой стороны, сам Кремль в этом заинтересован, чтобы показать, что спецоперация Z, она же большая война в Европе, это не самое важное, что может с русским человеком случиться. Она где-то далеко. А вот квартира Ларисы Александровны Долиной в Хамовниках – это свое родное близкое. Это можно как-то понять. И, кроме того, в России справедливость есть. Есть она, справедливость. Вот, это доказано только что Верховным судом. Я исхожу из дерзкого предположения, что Верховный суд не стал бы собираться в столь экстренном порядке рассматривать казус Долиной, с учетом перегруженности всей судебной российской системы, черт знает чем, если бы не высочайшие указания, и нужно было обязательно вынести это решение до завтра, 19 декабря, когда Владимир Владимирович Путин выходит на прямую линию с народом, чтобы там это было обсуждено как триумф справедливости в современной РФ, а заодно показать, что война не главная. Главное – это Лариса Долина и Полина Луи.
Важнее всего, так сказать, погода в доме.
Да, разумеется. Кстати, в свое время я придумал бренд для косметологической клиники «Силиконовая Долина», где применялись бы новейшие технологии. Ну, так что в нынешнем сюжете, когда Лариса Александровна лишается практически всего, включая эксклюзивного статуса в российском шоу-бизнесе, возможно, уже политический бренд «Кремнёвая Долина». Пожелаем Ларисе Александровне всяческих успехов. Ну, кстати, она родилась в Баку, а выросла в Одессе, поэтому еще тут, ну, опять же, на уровне психологии бессознательно, может быть, с какого-то момента она сильно раздражает Владимира Владимировича, особенно с тех пор, как Азербайджан, в общем, недвусмысленно стал поддерживать Украину и критически относиться к Кремлю.
Святослав Александрович, у меня есть такая вполне себе завиральная идея, но тем не менее мне из головы не выходит, как раз после
кассы. Поэтому надо спросить у вас.
Надо спросить, да. Слышите, вот жил-был генеральный прокурор Игорь Краснов, который вот, ну, Краснов все Краснов. Тут он стал во главе Верховного суда, и что творить-то? Сначала изгнал нечестивых судей, причем так вот отовсюду продолжает гнать. А нечестивые-то судьи, он какие? Проституцию развели, вообще крышевали. Ужас какой-то. Я про Виктора Мамотова, главу, бывшего главу Совета судей. Так, нет, а это он не остановился. А еще все-таки он посмотрел на что творит, какая несправедливость, и восстановил буквально вчера, вот позавчера в прямой трансляции, да еще и фамилия у него Краснов, почти как у Трампа. Ну, даже, в общем, как у Трампа, агент Краснов. Слушайте, не похоже ли это на то, что вот у либералов, ну, не знаю, не убирал все Сливов, или как у кого, да, которые не кровавые силовики, у них есть Кирилл Дмитриев. И случись что с Путиным завтра, то Кирилл Дмитриев такой, еще член семьи. А теперь у силовиков-то есть Краснов. Он что творит-то? Каждый день подвиг. Ну, Геракл.
Видите, Ольга Евгеньевна, я с вами согласен, что весь этот креатив. Есть еще Лариса Долина и Полина Лурье, которые могут возглавить в разных политических лагерях, да? И тоже стать преемниками в рамках этой стратегии, это тоже неплохо. Причем как раз вокруг Кремнёва и Долины может как раз сплотиться оппозиция, поскольку здесь и Баку, и Одесса, и вообще обижена кровавым режимом, не так ли? А Полина Лурье как раз бенефициар кровавого режима. Мы фантазируем на тему преемников, потому что бессознательно твердо уверены, что никаких преемников не будет. Поскольку Владимир Владимирович Путин, самое главное, что он не простудился на наших похоронах. Это, собственно, главная задача Минздрава и вообще всей системы высокотехнологичной медицинской помощи в Российской Федерации. Но тем более, если он и будет там присутствовать, то заочно, а будет и сквозняк передаваться через компьютер к тем временам технологическим, мы пока не знаем. Так что является ли Кирилл Дмитриев системным либералом, тоже большой вопрос. Вы, кстати, обратили внимание, что Владимир Владимирович Путин снова ударился в тему подсвинков, которых он перепоручил Дмитрию Анатольевичу Медведеву недавно. Я, анализируя это с точки зрения, опять же, психологии и эстетики бессознательного, пришел к выводу, что все это восходит к Винни-Пуху, потому что у Путина же прозвище Пу. А что такое Пу? Пу – это Винни-Зе-Пу, Винни-Пух. И поэтому, соответственно, всякому Винни-Пуху приличествует свой пятачок. Отсюда берутся подсвинки. К тому же нельзя исключать, что в бедном ленинградском детстве Путин был вынужден выпрашивать у родителей пятачок на метро. Помните, метро стоило 5 копеек? Здесь тоже. Ослик и АЯ в этой конфигурации совершенно понятно, кто это, иностранный агент. То есть я абсолютно символ всех оппонентов Владимира Владимировича, особенно в релокации. А вот братец-кролик как раз очень похож внешне на Кирилла Дмитриева. На его канонический образ. Попытки покинуть жилище братца-кролика – это вот аппетиты Кремля на нынешних переговорах, продолжающихся в Майами. Ну, сказать, разве что-нибудь еще осталось от Украины, спрашивает пресловутый Пу. Поэтому боюсь, что преемникам придется подождать еще долго. И им скорее надо задуматься над тем, как жить до 120-150 лет, чем самому Владимиру Владимировичу, для которого этот вопрос, кажется, онтологически решен.
Потому что я никогда не подозревал, что употребление слова «подсвинок» Владимиром Путиным, оказывается, ведет нас вот в эту сторону. И вдруг подумал, когда вы говорили, что ну, в некоторой степени эта история роднит Путина с Си Цзиньпином.
Да, он же Винни-Пух, конечно. Это такой клуб, собственно, автократов. Вот. Абсолютно складывается. К тому, Кирилл Александрович Дмитриев, кстати, он, если может считаться сислибом, то только в качестве американского шпиона, которого он в себе разоблачает последовательно. Потому что совсем, мало того, что он называет Трампа папочкой, все-таки у него должен быть один папочка, это не Трамп. А если что, то на него есть папочка. Как приличного путинского элитария. Но тут еще он опубликовал в своих соцсетях пост с бутылкой водки Трамп и слоганом «Make vodka great again». Означает ли это, что при кровавом режиме Путина водка совсем пришла в негодность? В том числе и Путин к имени братьев Ротенберг. И не пора ли разобраться с глубокой геополитической и стратегической двусмысленностью этих высказываний Кирилла Александровича? Который не является, он говорит, никаким либералом, ни системным, ни внесистемным. Он, кстати, близок к семье Саудовского принца еще. Не случайно эта семья сейчас забирает международные активы Лукойла.
Это та же самая семья, которая людей в посольствах распиливает?
Ну, зачем уж так? Разве это доказано в суде? Нет, ну, давайте подождем. Сейчас кейс Долина и Луи решен. Надеюсь, там
скажем, все правильно. Скажем так, ходят слухи о таких традициях.
Ну, на что, я думаю, Владимир Путин вам бы ответил, лучше, знаете, распиливать человека, чем деньги, они важнее. Он сказал, что символ Украины – это золотой унитаз. Что, на мой взгляд, есть отражение анального типа мышления.
Везде да. Вот у Путина, да, вот поцинки встречаются первый раз, а золотые унитазы, кажется, он на них уже немножечко зафиксировался, вот, судя по вчерашнему.
Трамп дает Украине платиновые гарантии безопасности, чтобы перебить золотой унитаз. А я нисколько не сомневаюсь, что в резиденции Владимировича давно установлены бриллиантовые унитазы, потому что, по известному эстонскому анекдоту, меньше не имело смысла.
Как бы мне не было жаль, но мы не увидимся с вами до прямой линии Путина, поэтому спрошу сейчас, чего, собственно, ждать завтра? Будут ли какие-то, по-вашему, ну, ожидать ли каких-то сюрпризов, ну, помимо Долиной?
Торжество справедливости, а кроме того, как я и думал раньше, мне кажется, дело идет к разблокированию Roblox, в связи с чем можно даже переименовать его в Razblox, русскую версию. Это стало мне мерещиться с тех пор, как госпожа Мизулина об этом заговорила, а потом сам Дмитрий Сергеевич Песков, сказав, что приемная администрации президента завалена обращениями детей. То есть дети не поленились все это сделать. А Кремль обычно, если он не хочет решать проблему, он отрицает ее наличие. Если он признал проблему, да еще в детском контексте, столь чувствительном для Владимира Владимировича Путина, значит, что-то зреет. И вот, может быть, завтра этот новогодний подарок всем детям страны будет сделан. За это попросят у их родителей самую малость согласиться на полный запрет WhatsApp, а затем и на белый список. Пиковые дамы приглашают кавалеров. Вот. Но главное, что Roblox останется этим самым, так сказать, все будет подготовлено к крестовому походу детей за окончательное торжество и достижение целей спецоперации Z. Это должно быть вообще целью любого мыслящего и живого существа на планете. Если ты, как говорил мой друг, влиятельный психотерапевт, если ты задумался о смысле жизни, беги за антидепрессантами сразу же. Вот, если ты задумался о смысле жизни, скажи себе, смысл жизни в том, чтобы достичь всех целей спецоперации Z. А в чем эти цели, узнаешь на смертном одре.
Вот я как раз смертного одра. Я как раз хотела спросить, пока не на смертном одре, про спецоперацию и завтрашнего Путина. Он же наверняка что-то скажет про победы Великой армии России и про знаменитый Купинск, которого наверняка к завтрашнему дню снова возьмут. А вот зачем это, объясните, вот этот Купинск Шрёдера, который берут каждый день уже месяца два?
Шрёдера тоже, но Шрёдингера, скорее.
Шрёдингер, да, Шрёдера тоже. Спасибо, отлично оговорилась, да.
Ну как, нет, ясно, что будет объявлено о великой победе в любом случае, с Купинском или без. Это все остальное вторично, потому что победа – это состояние души, а не территориальный аспект. А кроме того, все необходимые территории передаст Владимиру Путину лично Дональд Трамп из Майами, поэтому... Из Мар-а-Лаго. Поэтому зачем, собственно, сильно их брать? Вот если бы я был политконсультантом Путина, я бы сказал, что про Купинск надо сказать следующее, что мы его получим от Трампа и так. А кроме того, мы его обменяем еще на укрепрайон Славянск-Краматорск. Зачем его было брать? Мы решили пока его не брать. Зачем нам лишнее? Нам ничего, как бы, Путин же все время повторяет, что лишнего нам не надо, только свое. Другое дело, что в любой момент мы объявляем лишнее своим, и тем самым снимаем эту проблему. Отсюда, собственно, и специальная военная операция СВО. Как пролог к слову «своё». Да, как говорится, для нас нет чужой беды, была такая поговорка из нашего детства. Так вот, возвращаемся к старому советскому анекдоту. С какими странами граничит Советский Союз, с какими хочет, с такими и граничит.
На чем и благодарю Станислава Александровича Белковского. Спасибо большое.
Дорогой коллеги, до скорой встречи после прямой линии Владимира Владимировича, если, конечно, она когда-нибудь закончится. Идеально настолько, как всякая прямая, что надежд на это не очень много. До скорого.
Подписывайтесь на канал Станислава Белковского в Ютубе.
VPN Чуни им имеете, потому что Чуня – это как раз подсвинок. И покупая VPN Чуни, вы тем самым выражаете свое отношение к этике и эстетике тоталитаризма в современной России. Всем огромное спасибо.
Да, у каждого нынче свой VPN, и вот у Белковского свой. Покупайте любой, на самом деле, потому что без VPN довольно сложно смотреть The Breakfast Show из России. Не всегда, но часто бывает. У нас тоже есть свой VPN в нашем описании, где есть ссылки на телеграм-канал Белковский и на YouTube-канал Белковского, а также и VPN найдете, Breakfast VPN, что из России, что в России. Россию можно себе найти подходящее использование, подходящий кейс, так сказать, подходящий паттерн и все такое.